В последующие дни мне было не до любовной лирики, да и времени пообщаться с сердцем я также не имела. Допросы, обыски и снова допросы. Мы с отцом спали по несколько часов в сутки, впрочем, я это время предпочитала проводить у Шенге. В один из дней, заметив, как я возвращаюсь довольная и выспавшаяся после всего 3 часов сна, король Эйтлона попытался напроситься в охт лесного клана. «Увы, папа тебя не очень любит», — нагло заявила я. После этого мой родной отец обиделся и не разговаривал со мной ровно 4 часа, пока не вылетел из допросной весь белый, крикнув мне на ходу: «Разберись с этим!» И мне пришлось из допросной, где торговец покаянно выкладывал нам всю подноготную, в том числе и давал ответ на вопрос о том, как он узнал о добыче алмазов, топать в пыточную, где на дыбе висел сам граф Литео Мрано. Входя в помещение, заляпанное кровью, я невольно поморщилась. Тут и еще кое-чем отчетливо несло. Впрочем, противно было не только от запаха.
«Утырка!»
— прошепелявил некогда гордый граф. Род Мрано был очень древним, пожалуй, даже древнее рода Астаримана. Если верить легенде, записанной в генеалогическом справочнике о благословенных родах и семействах, первый из Мрано однажды гулял в дремучем лесу, что был за много часов езды от его замка. Тот факт, что парнишка в одиночестве бродил непонятно в каком лесу, никого из летописцев не смущал. И вот этот самый первейший из Мрано услыхал мольбу о спасении. Да-да, если верить летописцам, девица благородного происхождения тоже запросто гуляла по лесу и собирала цветочки, когда на нее напал орк в стремлении поглумиться над девичьей честью. Эта часть легенды и вовсе потрясала мое чувство разумного. Какой орк на нее напал? Если лесной, то это вряд ли. Они на человеческих женщин не смотрят. А если степной орк, то еще неизвестно, кто там от кого убегал. И сдается мне, эта девица сама на его честь бесстыдно посягала. Далее легенда повествует о совсем уж потрясающих событиях. Мрано напал на орка и сразил его двуручным мечом. Да-да, парнишка гулял не просто так, а с ножичком примерно так в треть собственного веса. А что в легенде всякое бывает. И вот подлый орк пал жертвой развратности. Да-да, могучий орк, и пал от руки одного единственного воина. В общем, правдоподобностью тут и не пахнет. Но главное не это, и даже не то, что первый из Мрано взял в супруги ту самую потасканную деву, а то, что теперь все Мрано считали себя ревнителями морали. И они женились исключительно на девственницах. Ну а чтобы не ошибиться с выбором, брали их еще совсем молоденькими. В судопроизводстве имело место одно занятное дело. Купец средней руки воспылал чувствами к юной девице, не достигшей брачного возраста. Сговорившись с родителями он и заплатив немалую сумму, взял несчастную в жены. И все бы ничего, но жрица храма матери-прародительницы, узрев в венчальном наряде фактически дитя, справедливо рассудив, вызвала стражу. Стражники посмотрели на зареванную новобрачную и заключили развратника в тюрьму. Последний, апеллируя к верховной власти, накорябал письмо моему батюшке. Все моб все он указал, что выбрал деву, равняясь на почтенное семейство Мрано. Другого образца для аморальных действий не имелось, ибо только Мрано женились на 12-летних. Отец уделил посланию должное внимание и отправил меня в городок Гратис для решения по данному делу, снабдив и полномочиями, и указаниями. В результате я вынесла 2 решения. Брак считать действительным и законным, то есть дитя получало статус жены и хозяйки над всем имуществом купца, но сам жених был заключен под стражу на 6 лет. Вот как раз к его освобождению девочке 18 исполнится. А это общераспространенный брачный возраст в Эйтлоне. А второе решение касалось именно семейства Мрано. Сынам и дочерям коего запрещалось заключать союзы до достижения обоими супругами возраста 18 лет. И что тогда было? Этот самый граф Литео Мрано, потрясая листами из генеалогического справочника о благословенных родах и семействах, требовал отмены королевского указа. Он даже скатился до угроз и оскорблений в мой адрес. Осознав, что вышеуказанные воздухосотрясания действия не возымели, граф гордо заявил, что плевать он хотел с высоты своего неприступного замка Скайлак на все королевские указы. Моим ответом были милая улыбка и слова «как пожелаете». Гордой птицей-победителем, то есть петухом расфуфыренным, граф Литео покинул мой временный кабинет. Презренным ползучим гадом спустя неполный год он вползал в мой кабинет в королевском дворце Ирани. А все дело в том, что раз он плевал на королевские указы, то королевство плевать хотело на, собственно, графа Мрано, Достаточно было лишь сообщить стражам порядка Гратиса, что земли семейства Мрана более не охраняются законом. И началось. Когда в лесах графства были захвачены браконьеры, и граф воззвал к справедливости, глава стражи предельно вежливо ответствовал: «Отныне сохранность ваших угодий исключительно ваша забота. Вам же плевать на королевскую власть». Тогда ему было плевать, а когда все арендаторы по осени платить отказались, вот тогда дошло. Просил о помиловании граф долго и нудно, и обошлось ему это в немалую сумму, и дело с браками также решили, и даже он сына прислал мне в женихи. Отец отказался, вежливо сказал, что Катриона де старовато для великого семейства Мрана. Мне тогда 17 было. И вот я снова имею честь лицезреть данного индивида. Побитого, правда, без зубов, окровавленного, но, судя по тому, что начал он с оскорблений, еще весьма живенького. «Доброго дня», — ответствовала я, — принцессе полагается быть вежливой. «Как самочувствие?» В ответ очередная рулада о моих достоинствах и недостатках. Молча переждала, едва смолк задала вопрос. «Вы надеетесь выжить?» Мрана сплюнул кровь на пол, скривился и хрипло произнес: «Да». Похвальное стремление. Я села в отцовское кресло, с трудом сдержала желание прикрыть нос. «Любезный граф Мрана, у меня, я даже пересчитала, 7 ваших посланий, адресованных Айсиру и Лири, и трепетно повествующих не только об отношении к королевскому роду Айтлона, но также содержащих подробные указания о сведениях, которые ваши предки обещали беречь и хранить». Речь, кстати, шла как раз о том двуручном ножичке, коим первый из Мрана покарал несчастного поруганного наглой девицей орка. Вот откуда я знаю о весе той махины. И стоит отметить, что все Мраны достаточно тщедушны. Сомневаюсь, что кто-то из них сумел бы даже поднять меч. «Чего молчим?» — полюбопытствовала я. И ведь действительно молчит, сволочь. Гордый замок Скайлак сверху донизу обыскали. Я даже к гневу обратилась. Тот нашел много чего интересного, включая древний клад, который сами Мраны никак найти не могли вот уже 200 лет. А нужных мне сведений, к сожалению, не отыскал. «Ну уже», — я взяла одно из писем. «В послании к Айсиру и Лере вы упомянули, что семейство располагает картографической схемой потайных ходов, неизвестных представителям рода Астаримана. Где схемы?» Молчит, смотрит на меня и молчит. Он отца тоже молчанием достал. «Мрана в застенках уже 4 дня. Да, мы действуем быстро. А для захвата вот таких вот высокородных подозреваемых я использовала порталы. И вот 4 дня пыток, а в ответ тишина». Открылась дверь, вошел резкий и стремительный Динар, остановился на пороге, но лишь на мгновение. После чего мне был задан идиотский вопрос. «Ты что здесь делаешь?» Вопрос был в высшей степени лишенным смыслом, но вот два палача, что как раз-таки мило просили графа быть поразговорчивее, почему-то мгновенно на меня посмотрели, причем с осуждением. И Светис, который вел протокол допроса, тоже. «Так, я нервно сцепила пальцы. К чему вопрос?» Динар продолжал смотреть исключительно на меня, а затем на Долорийском приказал: «Встань, и чтобы я больше тебя в пыточных не видел». Никто из присутствующих, конечно, ничего не понял, но оно и не требовалось. Сам факт того, что кто-то смеет приказывать мне, наследнице Айтлона, уже был вопиющим, так сказать. Я встала, обошла из стола, висящего на дыбе графа, после чего, подойдя вплотную к Динару, на Долорийском же ответила: «Не смей мне указывать». Он и не стал. Схватил за запястье, причем за то самое, которое из схватки кесаря пострадало. И пока я сжимала зубы, чтобы не заорать, выволок в мрачный переход между камерами, огляделся, резво прошел вперед и втолкнул меня в пустую допросную, да еще и двери закрыл. «Ха-ха, я порталы строить умею». «Нам стоит поговорить», — начал Рыжий. Я стояла и молча растирала запястье, на котором те синяки, что кесарь оставил, только сходить начали. «Что?» — не понял Динар. «Больно», — призналась я. Движения, и в помещении вспыхнули факелы. Не утруждая себя расстегиванием пуговиц, Динар разорвал рукав и ошеломленно уставился на отметины. «Кат!» — простонал Долорийц. «Это не я!» «Конечно, не ты!» — я вырвала руку и опять начала поглаживать, стремясь унять боль. «Но ты схватил за то же место». Айсир Крахсован перестал смотреть на мою руку и взглянул на меня. «Красавчик!» — последовал его вопрос. Наемники могут шутить, и шутки порой бывают обидны, но ни один и пальцем не прикоснется к принцессе Аэтлона. Я рассмеялась, вспомнив, что как раз красавчик к одной принцессе не только прикасался. «Динар, чего ты хочешь? У меня на сегодня еще работы, крайне початый. Плюс отец эту проблему с Мрана скинул на мои хрупкие плечи. У меня нет времени на разговоры, честно». Рыжий скрестил руки на груди и ледяным тоном спросил. «Откуда синяки?» «Поверь, претензий к человеку, их оставившему, у меня нет и никогда не будет», — честно ответила я. Не отреагировав на сказанное мной, Динар прошел к имевшемуся здесь столу, присел на край и продолжил допрос. «Что у тебя с Аршханом?» Я прошла и села рядом с Рыжим, устало сгорбившись, и честно ответила. «Вождь Ташер сказал интересные слова. Пройдет время, и ты перестанешь злиться. Аршхан любит тебя, а ты лишь женщина и не в силах сопротивляться магии тела. Влечение к Ракарду станет любовью, через месяц ты не захочешь уйти». Я помолчала, подкидывая носком туфельки край юбки и глядя, как ткань падает обратно. Потом продолжила. «Аршхан удивительный, прекрасный и благородный. Но Ракард и сын степей. Если Аршхан скажет «нет», он не услышит моих доводов. Мне это не нравится. И сказанное Ташером не нравится. Ты лишь женщина и не в силах сопротивляться магии тела». Он мне этой фразой открыл глаза на происходящее. И я достаточно умна, чтобы сделать соответствующие выводы. Динар молчал, позволяя мне выговориться. Я была ему за это благодарна. Было бы замечательно сохранить вот такие отношения с будущим родственником. Кстати, теперь о неприятном. Когда ваша помолвка, я заставила себя улыбнуться. А вот Рыжий не улыбался совсем. «С кем?» «Что значит «с кем»?» Я оттолкнулась от стола и фразу продолжила, идя к двери. «С прекрасной принцессой, которую ты спас от гибели». Замечательно, что в этот момент у меня была возможность скрыть выражение своего лица от Рыжего. Но плохо, что, подойдя к двери, я так и осталась стоять к нему спиной, держась за ручку и не в силах заставить себя не вернуться к разговору, не просто уйти.
«Кат!» — такой уставший голос. «Ты у сестры когда последний раз была? Ты к ней даже не заходишь. И к ней никто не заходит, кроме матери и отца. По королевству слухи один другого ужаснее бродят. Доходит до того, что Лориану упырем называют. Служанки перед тем, как войти, на себя амулеты навешивают в таком количестве, что разогнуться не могут. Придворные дамы болеют все поголовно. Лориана без помощи встать не может, потому что ослабла сильно, и даже поговорить ей зачастую не с кем». Я даже не интересовалась этим вопросом. Я даже не спрашивала у отца о Лориане. И будь я проклята, но я не смогу зайти к ней сегодня. Потому что Лоре досталось все, а мне только Аэтлон и его величие, которое нужно постоянно оберегать.
«Хорошо», — я кивнула, все так же находясь спиной к Динару. «Я займусь этим вопросом».
«Займись», — отозвался Долориец. «А в допросной, чтобы я тебя больше не видел».
И вот после этих слов я развернулась к кайсиру Грахсовану и вежливо осведомилась. «Кто вы такой, чтобы указывать наследнице Аэтлона?» В ответ грустная усмешка.
«Никто, Кат, никто».
У меня дыхание перехватило от этой обреченности в его голосе, однако на этом он не остановился.
«Я никто, Кат, но в допросной ты больше появляться не будешь. Иначе гарантирую, что вместо допрашиваемых получишь обугленные останки».
Он спрыгнул со стола, подошел к двери, отодвинул меня с пути и ушел. И почти сразу вопли графа Мрана заполнили подземелье. Я не просто ушла оттуда, я сбежала, зажимая уши. А потом еще долго сидела в кабинете и тщетно пыталась вслушаться в сказанное секретарем Райха, потому что все еще слышался крик истязаемого графа. Светис появился спустя час, а то и меньше, бледный и издерганный. На мой стол легла запись допроса. Мрана сдал все. И местоположение картографических схем, и имена семей заговорщиков, и даже факты, касающиеся неудачного покушения на меня 3 года назад. А я тогда все гадала, кто же был столь любезен, что прислал мне отравленное платье.
«Ваше высочество», — Светис оторвал меня от молчаливого созерцания исписанных срок. «Ваше высочество, что с вами?»
«Все хорошо». Я сравнила список, продиктованный графом, и список уже арестованных дворян. Новых имен не наблюдалось, что радовало. Террор нужно устраивать быстро и жестоко. Но затем желательно столь же резко прекращать. Тогда у народа формируется идея о том, что виновные наказаны, а корона милостива и справедлива. И я была рада, что новых арестов не потребуется. Этот змеиный клубок мы размотали в максимально короткий срок. Теперь можно заняться и другими важными делами. «Секретарь Райха, будьте любезны, вызовите мне офицера Хантра». Я отодвинула в сторону все бумаги по заговорщикам и взяла девственно белый лист. «Что будете писать?» — полюбопытствовал Свейтис, которому явно не хотелось возвращаться в подземелье. Он предпочел бы написать что-либо под диктовку. «А я буду писать сказку», — честно созналась и так и написала. «Сказка». «О чем?» — Светис был заинтригован, вернувшийся Райха, услышав окончание моей фразы, тоже. «О чем сказка?» — я на мгновение задумалась. «О чудовище и красавице».
«Вы серьезно?» — не поверил Райха.
«Более чем».
«И что будет в этой сказочке для доверчивого народа?»
Свейтис был значительно старше нас с Райха, и это чувствовалось. «А в сказке будет дивная история о любви, преданности и самопожертвовании. О том, как жили-были две принцессы. Одна была уродливая и злая, вторая — прекрасный утренний цветок и с добрым сердцем». Я начала записывать эти ключевые фразы.
«Все было наоборот», — Свейтис неодобрительно смотрел на меня.
«Правда, вещь эфемерная, мой драгоценный секретарь Свейтис», — я грустно улыбнулась. «А сказка — это сказка. И вот жили они, поживали. Но тут прекрасная принцесса встретила... Кого же она встретила? Кто у нас добрый и справедливый?»
«Мать-прародительница», — подсказал Райха.
«Точно. Снизошла к ней мать-прародительница и говорит. Дочь моя, прекрасна ты душой и телом».
«Телом это как-то не в духе матери-прародительницы».
«Ладно», — миролюбиво согласилась я.
«Дочь моя, красота твоя затмевает свет солнца, но истинная красота в доброте твоего сердца. И потому поведаю я о том, как можешь спасти сестру твою, что столь уродлива и жестока».
«Перегибаете палку», — сказал Свитис.
«А, по-моему, вполне правдоподобно», — возразила я, вспомнив, что довелось пережить в Даларии. И согласилась принцесса, но предупредила ее мать-прародительница, что путь к спасению долог и опасен. «Пусть, — сказала прекрасная дева, — ради сестры я готова на все». Одинокая слезинка скатилась и шмякнулась на лист. Поспешно вытерла и влажную дорожку, и мокрое пятно на бумаге.
«И будешь ты уродлива 7 дней и 7 ночей, — сказала мать-прародительница, — и станут люди бояться тебя».
«Я выдержу все, — ответила принцесса.
И обойдешь ты все храмы и все святилища в молении о спасении сестры твоей, и столкнешься со злом, что поселится в спальне твоей, и будешь отдавать ему кровь свою».
Прекрасной принцессе было страшно, но она любила свою сестру и согласилась на все муки ради ее спасения.
«А как же правда?» — хрипло спросил Свейтис.
«А кому она нужна, эта правда? Мне нет. Остальным, я полагаю, тоже». Сказку мы втроем дописали. Райха и Свейтис подправили стиль и размножили. На закате экземпляры были розданы уличным сказителям. И сказка о красавице, спасшей чудовище, потекла из уст в уста. На утренней службе в храмах матери-прародительницы одна из жриц призвала всех молиться за здоровье прекрасной принцессы Лорианы. К обеду площадь у дворца была усеяна цветами, а люди все приходили и приходили. На закате уже во всех храмах молились о здоровье Лоры, и сказания о ее доброте и самопожертвовании находили отклик даже в самом чертовом сердце. Такого воодушевления народ Итлона еще не испытывал. Уборщики улиц тоже еще так отчаянно не сквернословили, убирая каждое утро засохшие цветы. Только засохшие, остальные король приказал беречь и поливать. И началось настоящее паломничество во дворец. С утра до позднего вечера к Лоре приходили, ее благодарили, ею восхищались. На пятый день сестра смогла встать и выйти на балкон поприветствовать народ. Площадь, усыпанная цветами, стала для Лорианы потрясением, а потом народ начал восторженно скандировать ее имя. Я оставалась единственной, кто так и не смог прийти и поздравить Лору с исцелением. Меня сочли неблагодарной. Причем все и сразу. Эта давящая атмосфера откровенно нервировала. Избегая по ночам к Шинге, я иной раз тихо плакала, уткнувшись в шкуру. Шинге в итоге не выдержал. Поднял среди ночи, вывел наружу, повел в лес. Утирая горькие слезы, я молча шла следом, пока Шинге не остановился и не показал мне цветок. Причем я его никогда раньше не видела, и цвел он ночью. То есть большинство цветов ночью закрываются, а этот раз цвел, и над ним кружились светлячки. Красиво, протянула я.
«Это утырка», — грозно сказал папа. «Редкий цветок».
«Утырка не такая, как все», — догадалась я.
«Особенный цветок», — Шенге кивнул, — «но глупый. Про лес думать, про цветы думать, о себе забывать».
«Шенге, когда утырка о себе думать, плакать хочется», — возразила я.
«Сердце болеть», — сказал папа. «Утырка его не слушать, оно болеть».
Болеть или не болеть, на рассвете я явилась во дворец и сказала, что пропаду на 3 дня. 3 дня в Охте лесного клана вернули меня к жизни. Мы с арчатами организовали 3 набега на земляных, потом рыбачили, но и занятия магией никто не отменял. А вечером 2-го дня ко мне подошла Тай, жена Архарги, показала снятую для стирки безрукавку, указала на вышивку и спросила, как. В ту же ночь во дворце была ограблена швейная комната моей матушки, где я оставила только записку, в которой говорилось, что ничего не верну, а утром мы с арчанками приступили к работе. Арчата подумали и решили нам помочь. В результате и обед не приготовлен, и в тёпе не убрано, зато мы расшили все, что только можно было. А малыши даже широкие мясистые листья деревьев. Вот их-то шалость и стала самым чудесным подарком этого дня. Когда солнце было в зените, его прямые лучи устремлялись к земле, но преломившиеся хрустальные бусинки превратили все стойбище в сказочное царство бликов. И мы, забыв о вышивке, восторженно любовались красотой. Потом с охоты вернулись мужчины, я решила, что королевская шея страдать не должна, и сбежала в Аэтлон. Зря. Самое удивительное ожидало меня именно в родном королевском дворце. Айсира Катриона. Придворные дамы склонились перед принцессой в меховых штанах и с колтуном на голове, из украшенных цветами волос. Это маленькие арчанки решили сделать меня красивой. Несколько удивленно взглянув на восторженно взирающих, собственно, на меня же дам, я кивком ответила на приветствие и поторопилась к себе. А дальше было еще веселее.
«Ваше высочество, наконец вы вернулись!»
Служанки едва ли не падали в стремлении выразить уважение своим реверансам. Мне это уже не особо понравилось. Явно произошло какое-то событие, о котором я не ведала. Эти подозрения подтвердило и приглашение прибыть на королевский обед. «А позовите-ка ко мне Райха и Свейтиса», — скомандовала я. Секретари, правда, были отпущены на несколько дней в качестве моральной компенсации за работу в сверхнапряженном режиме, но, надеюсь, им известно больше, чем мне. А в спальне меня ожидало расстеленное на кровати платье не в айтлонском стиле. Бордово-красное, расшитое серебром и золотом. Рядом с ним находился футляр, украшенный деларийской надписью, и надпись гласила «Катриона». В футляре красовался роскошный даже по королевским меркам ювелирный гарнитур, причем он сильно превышал рамки допустимого. Серьги, кольцо, колье, браслет и даже пояс. Все выполнено так, словно повторяло рисунок той самой оставленной Динаром Аравири. Алые, словно огонь рубины, были центральными в этой композиции. Самый большой красовался в колье, чуть поменьше на браслете, зато наиболее яркий украшал кольцо. Его я и надела первым, не задумываясь. Надела и поняла — мое. Даже если придется вспомнить о правилах приличия и вернуть весь гарнитур, кольцо не отдам. И только налюбовавшись кольцом, которое идеально подходило к моей руке, я заметила оставленную записку. В ней, опять же, на доларийском было написано: «Кат, ты меня очень порадуешь, если это наденешь». Я подумала и решила порадовать рыжего.